новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Каким мы видим будущее сегодняшнего дня? Что будет с религией и верой в Бога в технологичном мире? Откажется ли человек от своей природы? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» сегодня – это передача о книгах, и мы говорим о классических произведениях и актуальной прозе. И сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем говорить о самых важных книгах. Друзья, летние каникулы, и мы с Олегом Комараковым решили воскресить цикл, наш любимый цикл истории фантастики, который мы когда-то вот много вели, потом его, в общем-то, приподзакрыли, а теперь решили приподоткрыть вот этот цикл. Сегодня первая передача из этого цикла, в общем, что называется, возрождение нового.
Возрождение легенды.
Да, возрождение. Я сказал возвращение легенды. Вот даже так бы сказал. И сегодня мы будем говорить о таком специфическом жанре научной фантастики, как киберпанк. И почему он сегодня так важен для современной литературы и культуры, почему он вообще в определенный момент времени, это 80-е, 90-е, отчасти нулевые, но 80-е, 90-е годы 20 века, в общем, смог настолько повлиять на культуру, что проник практически во все отрасли культуры, от живописи до, соответственно, игр, комиксов, кино и так далее, да? Даже настолки, в общем-то, вот киберпанковские вполне себе выпускаются и очень популярны, между прочим. Например, даже настолочка есть по российскому киберпанку, о котором мы сегодня будем говорить, кстати. Поэтому, друзья, напишите, какие книги в фантастических жанрах вы читали и какие бы посоветовали почитать. Давайте попробуем с вами разобраться вот во всем этом многообразии. И пишите нам в комментариях, да, конечно же, какие книги в жанре фантастики вы читали. Сегодня я уже успел поучаствовать, кстати сказать, в эфире «Радио Россия». Там, в общем-то, обсуждался, как всегда, что называется, хайповая тема летнего списка чтения для школьников, да, которую мы, кстати, между прочим, уже обсуждали. Вот, с Олегом до этого. Ну, там, в общем-то, поводом стало выступление некоего писателя и журналиста, который уже давно не пишет книги и не журналист, но там занимается, ну, ведет телеграм-канал. Вот, и, в общем-то, он, как всегда, там ворчал про то, что там бедные несчастные дети. Вот мы сегодня обсуждали, интересно, да, вопрос о, по сути, о том, что читают подростки, читают ли, да, перерос, в общем-то, вопрос, а читаем ли мы всей семьей сегодня? Вот это действительно вопрос. Насколько, как ты думаешь, Олег, вот сегодня такое совместное чтение, оно популярно?
А вот я не знаю, я подозреваю, что в разных семьях по-разному. И, конечно, хотелось бы статистику какую-то посмотреть, но как получить эту статистику? Никто не собирает случайно.
Ну, вообще повсеместное развитие книжных клубов, как это ни парадоксально, повлияло и на вот совместное чтение. Многие семьи, в общем-то, так и устраивают такие семейные книжные клубы, особенно если это дача, то, в общем-то, собираясь вечером там, на веранде или там где-нибудь под сенью яблонь, тисов, сосен и березок на своих приусадебных участках, читают самые разные книги. Поэтому, мне кажется, вот как раз такой тренд, как книжный клуб, а это сейчас очень модный тренд, да, развивающийся и во многих книжных магазинах, которые, кстати, сейчас становятся культурными зонами, да, то есть они предоставляют свои пространства для того, чтобы не просто там люди приходили и там читали книги, но еще представляют свои пространства для книжных клубов, для встреч. Многие туда приходят, и это действительно тоже очень здорово. Все это развивается. Вот. И мы с Олегом решили в этот тренд вписаться и дать вам пищу для размышления. Что можно почитать всей семьей? Я сомневаюсь, что в здравом уме и твердой памяти вы соберетесь со своими подростками почитать киберпанк. Я уж даже боюсь заикаться о стимпанке.
А почему нет?
Ну вот почему нет, это как раз наш как раз с тобой предложение. Почему нет, да? Поэтому давай попробуем сегодня поговорить, да, про этот жанр. Ты что-то хотел сказать?
Ну, потому что в киберпанке есть, ну, такие достаточно подростковые книги, но, понятно, да, с некоторыми допущениями, но все же, или отдельные рассказы, ну, того же Уильяма Гибсона, например.
Ну вот, давай попробуем поговорить, и, во-первых, конечно же, начнем вот с чего. Чем интересен уникален жанр и даже поджанр, там его называют субжанром фантастическим, mm-hmm. да, если брать фантастику как жанр, конечно, фантастика – это не жанр, то есть это не только жанр, да, это уже вид литературы, это метод, этот прием, что угодно, то есть фантастика yeah. очень многообразна, да, то есть фантастика – это уже, ну, как детективы, да, есть детективы как жанр, есть там иронический детектив, да, есть mm-hmm. криминальный детектив.
Ну да, детектив тоже как прием, в общем-то.
Да, да, это прием, да. Ну, опять, знаешь, вот я не люблю все это насчет, что такое Достоевский, если не детектив, да, понятно, что Достоевский – это не детектив. А детективные, вот он использует детектив как прием, преступление, наказание, тот же самый. Он использует модный ныне жанр процедуала «Братьях Карамазовых», например, да? Причем процедуал Достоевского очень-очень сильный, да? То есть если ты читаешь, если ты хочешь знать, как в XIX веке работала судебная система, достаточно прочитать два романа «Воскресенье» и «Братья Карамазовы», ты поймешь, да? Потому что действительно оба писателя очень хорошо представляли, как работает судебная система, как все это происходит, и описали в своих романах. Да, это очень хорошо, но мы, там, так сказать, опять же, от наших любимых Льва Николаевича, Федора Михайловича вернемся к киберпанку. Итак, чем интересен вот этот жанр киберпанка, насколько он вообще актуален сегодня, как ты думаешь?
Ну, может, сначала пару слов сказать вообще о самом жанре. Я не уверен, что все слушатели
о жанре мы скажем.
Знают.
Да, о жанре мы скажем чуть позже. Вот,
характеристиках, да?
Да.
Ну, интересен своей актуальностью. Мы, в общем-то, живем в значительной степени в мире победившего киберпанка. Многое из того, что предсказывалось в 80-е и 90-е, воплотилось в жизнь. Воплотилось не так, как это предсказывалось, что тоже интересно сравнивать то, что получилось, с тем, что прогнозировалось. Многие вещи, которые были открыты в жанре, они либо воплотили жизнь, либо мы, в общем-то, можем стоять на пороге воплощения этого в жизнь. Многие вопросы, которые задавал киберпанк, они до сих пор остаются очень актуальны. Их очень активно обсуждают уже, кстати, на другими техническими возможностями, в других условиях, опять же, отличающихся. И еще, конечно, важно, что киберпанк побуждает фантазию, он побуждает думать о влиянии технологий на мир и о том, что с помощью технологий можно изменить к лучшему в этом мире.
Да, киберпанк вообще очень специфичный, потому что вот сейчас попробуем про него поговорить, но прежде всего, конечно же, мы с вами живем вот в том самом цифровом мире, о котором авторы 80-х только начинали писать и думали, как это будет, а мы с вами, в общем-то, это в реалиях его живем, да? Да. Мы живем вот в этом знаменитом симулякре, о котором говорил великий Жан Бодрияр, французский философ-постмодернист, о котором только в 60-х задумывался, да, Герберт Маршал Маклюин, а мы вот с вами живем в этом. И очень важно, друзья, мы очень рады, что вот в этом нереальном и иллюзорном мы находим реальную поддержку друг друга, и мы можем увидеть, встретиться, почувствовать друг друга, услышать друг друга, да. И, конечно же, виртуальная поддержка становится реальной, поэтому вы виртуально можете нас поддержать, и это станет для нас реальной помощью. Вот как я вывернул-то, да. Поэтому вы можете ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Для нас это очень важно. И главное, комментируйте там. Чем больше вы комментируете, даже если это будет какой-то не очень сильно нагруженный смыслом комментарий, хотя мы, конечно же, призываем вас искать смысл и делиться друг с другом, то пишите нам, пожалуйста, например, о книгах, которые вы читаете летом с детьми, с подростками. Чем ваши подростки интересуются? Давайте, пишите нам в комментариях, нам очень важно. И, конечно же, вы можете поддержать. И мы хотели бы, чтобы вы поддержали проект «Эпиграф» материально. Для этого есть все, что только возможно в наше время. В описании к нашему эфиру вы уже можете найти ссылочку. Кликайте по ссылочке, переходите по ней. Можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, любую удобную форму для вас платежа. С этим, конечно же, у нас сейчас наше время стало не очень, очень сурово, но все-таки мы используем самые разные возможности для поддержки. Конечно же, ваши деньги, каждая ваша копейка пойдет на дело, потому что это нужно нам для технического сопровождения эфиров, для того, чтобы наши эфиры были как можно более интересными, яркими. Мы приглашали интересных гостей, говорили про самые важные, актуальные темы. Поэтому, друзья, еще раз благодарю вас за поддержку. Ставьте лайки, делайте репосты и поддержите нас материально. В описании к эфиру и к этому видео вы найдете ссылочку и можете пройти по ней и выбрать для себя удобную форму платежа. А мы продолжаем с вами говорить об актуальной прозе. И сегодня мы говорим про такой, я бы сказал, гипер-макроактуальный жанр, как киберпанк, который уже похоронили, но он так вот и продолжает жить, в общем, как его похоронили, на мой взгляд.
Ну, потому что он оказал огромное влияние, и те или иные следы киберпанка можно найти в огромном количестве новых жанров, попыток возродить старые жанры и так далее. Вообще один... Наверное, вообще первый такой вот мультимедиа-жанр, который не только в литературе, но и в кино, в компьютерных играх, в комиксах и так далее, вот настолько вот создал свою эстетику, свой мир, свое представление о человеческой истории и о взаимоотношении с технологиями. Пожалуй, да, некоторым предшественником был жанр нуар, который тоже как раз вот такой мультимедийный и в кино, и в литературе, из которого, кстати, киберпанк многое почерпнул.
Ну, прежде всего, антураж, конечно же, да. Нуаровский антураж в киберпанке очень
заимствован. Снова вот этого персонажа, который такой, как это называется, антигерой, который находится в конфликте с обществом, с законом, который при этом руководствуется какими-то своими принципами. И вообще, да, и герои киберпанка чаще такие надломленные люди. Опять же, это наследие жанра нуар. И действие происходит в таком искаженном мире, в котором действуют мафия, полиция, спецслужбы, корпорации и все.
Ну да, давай все-таки, ты уже начал разговаривать, да, давай все-таки немножко про киберпанк. Что специфично для жанра киберпанк? Вообще, что можно назвать киберпанком? Потому что, посмотрев дискуссии и сам поучаствовав в нескольких дискуссиях по поводу киберпанка, я понял, что ни у кого очень четкого и ясного, определения киберпанка нет, потому что, в зависимости от своих эстетических, этических и прочих разных воззрений, люди причисляют к киберпанку разные очень произведения и спорят друг с другом, можно ли это назвать киберпанком или нет, хотя, в общем-то, есть формальное такое, формальное описание этого жанра, что специфично для этого жанра, давай, вот как он вообще сформировался, откуда он пошел, и какие произведения мы можем спокойно назвать. Вот это вот действительно киберпанк, это вот в жанре киберпанк. Что такое киберпанк, откуда он?
Если говорить именно вот о специфике киберпанка, собственно, да, два слова «кибер» и «панк». «Кибер» означает высокие технологии, в основном информационные, но также биологические. То есть общество, которое вырабатывает, которое под них подстраивается. А «панк» означает то, что в этом обществе высокие технологии используются для поддержания социального неравенства, и, соответственно, возникает бунт против сложившегося положения вещей, который выражается в таком панковском отношении, бунт ради бунта. И тоже формируются параллельные такие, не сказать, что революционные, такие мятежные, несогласные с обществом структуры и герои, бунтари, одиночки чаще всего, или поддерживающие какие-то вот неформальные контакты и противостоящие этому миру. вот это вот сочетание высоких технологий с высоким же уровнем социального неравенства, ну, ситуация, которую, собственно, мы видим в современном мире, да, когда, может быть, мобильная связь, хорошая, качественная, широкополосный интернет, и не быть, допустим, канализации где-то вот. Или там телевизоры, спутниковые тарелки везде, а спутниковые тарелки стоят на домах там из глины.
Ну, вот в английском даже есть, да, киберпанк описывают очень простой фразой, да, high technologies and low life, да, то есть как бы высокие технологии и низкий уровень жизни, да.
Да, потрясающая медицина, которая доступна там от силы 10% людей. Вот это вот, да, мир киберпанка. Ну, единственное, что вот... Классический киберпанк, он все-таки строился на идее о продолжающемся демографическом взрыве, соответственно, на вот этом вот высоком уровне насилия, молодежной банды, вот, вот таком. Мы все-таки видим, что не настолько все оказалось безнадежно, как думали авторы классического киберпанка, но, тем не менее, вот эти наблюдения вот за этим вот таким отчаянным миром, в котором есть очень много конфликтов, они не разрешаются, они только усугубляются. И вот эти технологии, они способствуют укреплению разных институтов бездушных, формальных, именно вот корпорации, спецслужбы, мафия, с которыми приходится сталкиваться героям киберпанка. Ну, мы сейчас, опять же, говорим прямо о классическом киберпанке. То есть Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, вот это 80-е годы.
Ну, нужно сказать, что можно там, да, в общем-то, и сказать про... И про писателя я просто добавлю...
Довольно быстро изменился уже в 90-х, начал меняться этот стиль.
Ну, нужно сказать, что киберпанк еще субжанры, поджанры породил, да, это есть и нанопанк, да, где нанотехнологии, в мире нанотехнологии все это происходит. Да. У нас, кстати сказать... тут и даже Олег Дивов засветился в этом жанре. Соответственно, Стимпа первое, что... И, кстати сказать, отцы-основатели киберпанка, это Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, они, собственно говоря, и сами написали первое произведение в жанре стимпанка. Да, это альтернативная история, значит, развивающаяся... скажем, в мире развивающихся технологий, там, где паровозы и высокие технологии, да, например, да, стимпанк в такой вот авантураже такого неовикторианства, да, я бы сказал, да. кибервикторианство, да, вот. И, собственно, биопанк, который очень сейчас популярен, это жанр, который, в общем-то, описывает мир генной инженерии, что вот, собственно говоря, происходит, когда генная инженерия перекраивает полностью культуру, наш мир, как это на нас может повлиять вообще. Вообще, мне кажется, вообще фантастика очень специфична, потому что она очень соционический вид литературы, в каком смысле любая литература социологична, да, она реагирует на то, что происходит в обществе, но фантастика прежде всего работает со страхами, да. Вот практически это именно этот вид литературы, который вот чутко улавливает, да, как говорил Курт Воннегут, является вот этой канарейкой, которая чувствует атмосферные, да, изменения и предупреждает шахтеров об обвалах. В общем, собственно говоря, фантастика – это такой жанр предупреждений. Часто фантастику именно с этим связывали. Да, это жанр предупреждений. Нас фантасты предупреждают. Или фантасты нас вот предупреждают. Хотя есть, были и утопические фантасты и так далее. Можно вспомнить того же Ивана Ефремова, который в жанре антиутопии.
Фантастика связана с надеждой еще. То есть страх и надежда. Да, две основные, два топлива для фантастики.
Да, и, собственно говоря, сам термин киберпанк взят из одноименного рассказа Брюса Бетке, такого американского писателя. В общем-то, там он вообще не имеет отношения к тому киберпанку, о котором мы говорим. Просто он впервые вот это название применил. Да. И там... Киберпанк просто потому, что там был хакер, который носил ирокез. Вот, вот, собственно, был таким киберпанком, да. Но на самом деле это название ввел в обиход редактор Гарднер Доус. И, в общем-то, именно вот, как Гарднер Доус этот термин ввел, скажем, когда он писал рецензии на произведение Уильяма Гибсона. Поэтому киберпанк и Уильям Гибсон очень сильно связаны.
Ну, очень точно это характеризует, да.
Ну, в общем, можно назвать, так сказать, может, среди авторов киберпанка, да, их довольно много, да, и говорит о том, что вот, ну, как-то это ограниченное число нет. Потому что, ну, можно Ричарда Моргана вспомнить, его видоизмененный углерод, который вполне себе вписывается в неокиберпанк такой, да?
Ну, это скорее вот использование приемов киберпанка, которым занимаются, ну, почти все современные фантасты в той или иной степени. Если они пишут о далеком будущем, естественно, там есть виртуальная реальность, искусственный интеллект. Соответственно, базовые темы киберпанка там хочешь не хочешь всплывают.
Ну да, вот мы назвали Уильяма Гибсона, Брюса Стерлинга, а Уильям Гибсон даже написали вместе, ну, работали в соавторстве с, друг с другом, хотя быстро разошлись концептуально и как авторы, ну, слишком они индивидуальные, конечно, авторы. Брюс Стерлинг, Уильям Гибсон, Руди Рюкер, да, тоже такой писатель, который, и Джон Ширли, и Нил Стивенсон, конечно же, да, вот эти вот, мне кажется, пять авторов, про которых мы точно можем сказать, вот эти отцы-основатели, вот люди, которые писали, причем Брюс Стерлинг писал в жанре киберпанка, отошел от него и очень раздражается, когда его ассоциируют с жанром киберпанка. Уильям Гибсон не любит вообще, когда его произведения относят к жанру киберпанка, но все-таки вот его, например, трилогию, да, «Киберпространство», «Мона Лиза Овердрайв», «Неромант», да, это, в общем, он написан в киберпанке, и, конечно же, сборник, о котором мы сегодня, надеюсь, поговорим, вот тоже можно к этому и нужно к этому жанру отнести, да. Вот, наверное, так. Появлял на кинематограф, конечно же, самый главный фильм, да, для киберпанка, это фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», да, «Blade Runner», в котором Рутгер Хауэр играет такого, в общем, скажем, персонажа, очень киберпанковского персонажа, вот, которым играет Харрисон Форд, тоже очень киберпанковского персонажа. Вообще мир, созданный Ридли Скоттом, теперь мы, в общем-то, включая фантастические фильмы в жанре киберпанка, по сути, видим, как бы, ну, скажешь, вариации на фильм Ридли Скотта. Ну, давай будем честными, да? То есть, ну, вот, меняется антураж, но, по сути, мы видим атмосферу, которую почувствовал, уловил, и благодаря еще музыке замечательного греческого композитора, ныне покойного, Вангелиса, да, еще и воплотил в жизнь. То есть мы вот этот, значит, такой компьютерная музыка, да, такие, значит, как это называется, техноромантики, да, я вспомнил, техноромантики, там, Крафтверк и так далее, да, вот эти все. Вот, собственно, Вангелис и, собственно, мир, который создает Ридли Скотт, это вот эти мир улиц, хакеры, аутсайдеры, противостоящие мегакорпорациям, воюющие с ними. Вот, собственно говоря, вот то, что мы представляем, когда мы говорим о киберпанке. Ну, в классическом варианте киберпанка.
Да, да.
Я, значит, вот предлагаю уже перейти к обзорам. Там примерно мы, ну, в общем, описали киберпанк. Да, это вот некие аутсайдеры. Это могут быть, кстати сказать, и люди с биотехнологией, которые используют биотехнологии, то есть и биопанк вполне себе.
Кибернетизированные организмы.
Да, кибернетизированные организмы, вообще искусственная жизнь, искусственный интеллект, киберпространство, киберспейс – это вот как раз термин, который придумал киберкосмос или киберпространство придумал Уильям Гибсон. Собственно, оно перешло и в литературу, в кино, в игры, в аниме и так далее. Да, мультипликацию, естественно. И, конечно же, киберпанк еще связан с антиутопией, апокалиптикой, эсхатологией. И, кстати сказать, киберпанк наиболее религиозный, в отличие от стимпанка, кстати сказать, да, потому что стимпанк, он, например, у Чайна Мьёвеля, он, знаешь, такой арелигиозный, да, то есть вот максимально не касающийся вопроса религиозности.
Ну, естественно, Мьёвель-то вообще-то атеист прям принципиальный.
Ну да, он еще и коммунист, да. Вот, по своим взглядам. А как раз классики киберпанка, им как раз был интересен вопрос религии. Мы попробуем сегодня коснуться этого вопроса. Вопрос, что будет с религией в мире побеждающих, все поглощающих технологий, да? и с верой в Бога, и как это все трансформируется, и будет ли нуждаться человек в таком мире, в мистическом, да, и в мире иррационального, когда мир-то сам становится иррациональным, да, непонятным, где реальность, где виртуальность, да, где реальность, а где иллюзия. Да, вот этот, то те вопросы, которые беспокоят, безусловно, самых главных, самых важных авторов, ну, и опять же, подчеркну Брюса Стерлинга, Уильяма Гибсона, Нила Стивенсона. Вот, хотя, вот, я предлагаю вот начать наш обзор с предтечи киберпанка, человека, который фантаста, который настолько сильно повлиял на фантастику и литературу, что вот затронул многие сферы культуры. Один из немногих писателей-фантастов, американских писателей-фантастов, которого ценил польский скептик Станислав Лем, да, это Филипп Киндред Дик. Да. Про этого фантаста мы уже говорили. Вот я начну с неувидаемой классики и считаю, что это, в общем-то, на самом деле это первая киберпанковская вещь, написанная прям вот, заложившая, что называется, основы жанра, да, и его роман, я не покажу обложечку, а покажу вот роман, это «Мечтает ли андроид об электроовцах», да, этот сборничек такой, три романа «Человек в высоком замке», «Стигматы» Палмера Элдрича и «Мечтает ли андроид об электроовцах?» Конечно же, «Мечтает андроид об электроовцах». Роман, конечно же, очень революционный, интересный и до сих пор читающийся, живо, интересно и не потерявший актуальности, несмотря на то, что технологии, в общем-то, которые описывает Филипп Дик, они становятся реальностью и стали реальностью фактически. Да? Мы много говорим про искусственный интеллект, он поднимает эти вопросы. Там, значит, естественно, вот экранизация этого романа как раз занялся Ридли Скотт и породил вот эту визуальную вселенную. Кстати сказать, когда Филипп Дик умер в год выпуска фильма, ему показали первые 20 минут фильма, и, значит, знаменитая фраза Филиппа Дика: «Рик Декарт, ты живой, ты реален», да, Филиппа Дика. И Филипп Дик был в восторге. Это, вот, слушай, редкий случай, когда автор доволен тем, как реализует его мир кинорежиссер, да?
Ну, «Бегущий», во-первых, очень сильное кино и близкое по атмосфере, по духу. Оно сильно упрощает книгу, да, к сожалению. Там есть художественные моменты, которые хотелось бы увидеть на экране, но понятно, что нельзя же все темы охватить. Потому что Филипп Дик невероятно насыщен. Он просто вот фонтанировал фантастическими идеями. Станислав Лем как раз о нем говорил, что Филипп Дик там на одной странице помещает, в одной фразе помещает идею, из которой другой автор сделал бы целый роман. Так что да.
Но здесь вот очень важно, что Филипп Дик как раз, увидев визуал Ридли Скотта, сказал, что как он мог залезть в мою голову, сказал Филипп Дик. Да? То есть вот это так, как я себе и представлял. Это действительно самое интересное, что Ридли Скотт, скорее всего, даже роман не читал, вот, потому он прочитал адаптированный сценарий, второй вариант сценария. Потому что первый вариант раскритиковал Филипп Дик, и потом была переделка, и вот этот сценарий одобрил Филипп Дик. Конечно же, любой сценарий, любой фильм не может воплотить все идеи Филиппа Дика. Вообще попробуй воплотить все идеи Филиппа Дика. Да. В одной голове может столько идей задать, что ой-ой-ой. Но, условно говоря, мир романа, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие книги вы любите, например, читать с семьей, и читаете ли вы, например, в семейном чтении книги в жанре фантастики. Напишите, какие нам, и что бы вы посоветовали. Итак, «Мечтает ли андроид об электроовцах?» «Мир Земли», естественно, это апокалипсис, радиация, война. Там не говорится какая, но видно, что Земля вот находится в каких-то радиоактивных зонах. Это сильно повлияло на людей. И, в общем-то, люди изобрели искусственных людей для того, чтобы работать в этих радиоактивных зонах, андроидов, вот привет теперь, значит, привет теперь операционной системе Android, да, которую мы используем на телефонах, это как раз изобретение гения Дика. Ну так вот, искусственные люди, и есть специальные охотники, они, так сказать, вырываются из-под власти людей и хотят свободы, да, и есть, они очень похожи на людей, и вот чтобы определить, там, человек или андроид, существуют специальные тесты и охотники, вот это так называемые «бегущие по лезвию», «Blade Runner», значит, Рик Декарт, один из таких охотников, и, в общем-то, основная идея, если просто примитивизировать, да, скажем, мечтатели андроида об электроовцах, что такое человек? Что такое человек? Можем ли мы определить, отличить, например, искусственный интеллект от человеческого интеллекта? Если это искусственный интеллект высокого, значит, там, да, высоких технологий, то есть он становится равным человеку, то имеет ли право, вот, то есть, опять же, вот эти права искусственно изобретенных, да, людей и природы человека. И вообще, если андроиды начинают рефлексировать, то чем они отличаются от человека? Отличаются ли? И не захочет ли человек вообще отказаться от своей природы, да, человеческой, да, в пользу искусственности. Вообще вот эта вот рефлексия, там ведь практически все герои страдают от вот этой раздвоенности. То есть сомнение в том, что я не человек, да, а искусственный человек-андроид, переживают практически все, от Рика Декарта до, собственно, Рэйчел, да, вот женщина, с которой,
потому что они живут,
которой влюбляется главный герой.
Там, в искусственном концов. Мире, в мире, в котором почти не осталось живой природы, в котором в домах держат домашних животных искусственных, собственно, откуда электроовцы, в котором люди, кстати, поскольку, ну, вот по этим тестом можно понять, довольно сильно уже по психологии отличаются от нас. Там же одна из фишек, что этот тест современный человек, скорее всего, бы и не прошел на человечестве. То есть это другой
там есть очень интересный момент, меня поразил в романе, когда, собственно, ну вот Рэйчел наследница некой корпорации, которая, собственно, и нанимает Рика Декарда, чтобы поймать андроидов, сбежавших с Марса, с одной из, значит, они работали там шахтерами, если я не ошибаюсь, на Землю, и пытающиеся, вот они такие стихийные, такие бунтари, да, при этом андроиды, которые сбежали, это такой, особенно их главарь, да, это такой вот воплощение ницшанского сверхчеловека. Да? Не зря вот на эту роль взяли замечательного уже покойного актера Рутгера Хауэра, который воплотил вот такой вот ницшанский идеал сверхчеловека, для которого не важна этика и нравственность. Да? Вот. Но для него самоосознание очень важно, кто я. И как бы вот. А там у андроидов заложено еще вот это естественное. То есть интересно, Филипп Дик задумывается, что ведь одно из признаков человечности у нас – это мемента мори, помни о смерти, да, вот то, что мы умрем. И у андроидов это заложено. И андроиды стремятся к бессмертию, как стремятся к бессмертию люди. То есть вот эта вот идея, а что ж тогда нас отличает? Что меня делают человеком? У Филиппа Дика обострена настолько, ну вот настолько сильно, что весь роман пронизывает вот эта тоска. Ведь там, ведь, если ты помнишь, в самом начале жена Рика Декарда, она страдает, вернее, она сама погружает себя в искусственную депрессию. Даже чувства и фобии, они искусственные стали. Да? То есть вот эта вот идея искусственности. Да. Как думаешь, вот почему все-таки именно этот роман стал таким важной вехой в истории киберпанка? Почему он такой мощный и сильный получился?
Ну, не он один. Вообще у киберпанка целый ряд предтечей. Уильям Гибсон, например, больше вдохновлялся Самуэлем Делэни. Прямо это видно, он прям себя на сцене Делэни чувствует. И он, по-моему, даже и не читал Филиппа Дика на момент, когда начал, собственно, писать свои основные ранние работы. Но вот это вот... Вообще Филипп Дик очень сильно повлиял на фантастику, потому что он огромное количество идей подал, который потом разрабатывали, и до сих пор, в общем-то, разрабатывают в значительной степени. И его, конечно, восприятие, его вот эта вот особенность, Филюбихов вообще не вписывается в никакие схемы. Он как раз панк в том смысле, что он бунтарь против системы сам по себе. Ну, конечно, Дилейни, да, вот они такое, такая хорошая пара Дилейни и Джеймс Тьютри-младший, конечно. Вот это такие вот предшественники, которые сформировали вот саму эту атмосферу, стиль, представление о главном герое, эту надломленность, присущую там всем персонажам киберпанка. И от этой надломленности только в 90-е годы начали избавляться, а 80-е прям все вот характерно. Вот. Даже не знаю. Ну вот, в общем-то, надо читать. Это так, пересказывать.
Ну, немножко... да, мне еще очень, мне кажется еще, что Филипп Дик как раз, Филипп Дик почувствовал и, вернее, даже предвидел все вопросы новой этики, да, вопросы телесности и, да, и души, которые ставят, собственно говоря, сегодня современный мир. И что будет, если мы откажемся от души? Он как раз показывает, что, по сути, андроид, душа – это единственная часть, которая абсолютно не подвержена никакому анализу. Да? Не зря, как он определяет Рэйчел, что она андроид? Он задает очень такой точный вопрос. Да? Вы купили сумку, и вам сказали, что она сделана из кожи, из человеческой кожи, из кожи человеческого ребенка, да, как вы отреагируете? И она с запозданием реагирует, вот эта вот эмпатия на как это, да, вот
Да, эмпатия – это потому что андроиды, они, в общем-то, должны работать в таких условиях, что им отрезают эмпатию.
Ну, и вот, в общем-то, вопрос.
Да, и эмпатия, переживание – это очень важное.
Часть, да, человечности, да, и это тоже одни из этих вопросов. Но давай, теперь твоя очередь советовать произведение в стиле киберпанка и почему.
Ну, вот я, собственно, как раз у Уильяма Гибсона хотел посоветовать его самое первое сборник рассказов «Сожжение хром» и роман «Нейромант».
То есть это первый роман в его трилогии «Киберпространство».
Да, и, наверное, лучший. Вообще Гибсон много написал романов. Он потом немного отошел от классического киберпанка, возвращался к нему идеям. Он, в общем-то, жив, он пишет, выходит его новое произведение. Он переосмыслил тоже очень многое из того, что было в те 80-е. Но тогда вот просто чем хорош... Хорошо, вот эти вот романы-рассказы, в них вот есть вот этот вот задор, вот это ощущение, что пришло что-то новое, его надо осмыслить. А Уильям Гибсон считал, что у него хватает как раз художественного таланта вот это вот стать последователем Самуэля Делэни, под которого он типа прям вот подстраивался, и написать что-то вот об этом новом мире, мире, в котором... технологии, на которые так все рассчитывали, что они так изменят жизнь, что все станет идеальным и замечательным, но на самом деле они привели только к увеличению раздоров, увеличению конфликтов, усилению неравенства и так далее. И вот это вот ощущение, что мы живем в мире продолжающейся катастрофы, в котором катастрофа стала нашей обыденной жизнью, оно вот очень хорошо передано Гибсоном, и вот это вот ощущение, конечно, вот этой романтической атмосферы, вот этого бунтарства, вот этого вот идти против системы. Опять же, Гибсон там был молод, и жанр киберпанка только-только зарождался. И вот в это вот, вот ощущение молодости и свежести, оно, конечно, тут цепляет. Плюс, конечно, это художественно хорошо сделано, очень своеобразно. Опять же, стиль Гибсона вот с этими его короткими фразами, с его отсутствием долгих описаний, с вот этим мгновенным погружением в мир. Сейчас это прием, который используется практически повсеместно. Тогда он был все еще несколько в новинку, особенно для фантастики. Потому что было еще вот это ощущение, что фантаст, он должен прям раскрывать все детали мира, прочитать лекцию о том, как все устроено, а не так вот, что там обрушивает на читателя все происходящее, купив еще с какой-нибудь терминологией своей специальной, которую, опять же, он не объясняет принципиально, человек должен там все выходить. Вот это было вот открытым. Ну, не только Филиппа Дика, конечно, и у Филиппа Дика было похоже, и, опять же, у Дилейни, у других авторов. Но Уильям Гибсон, он вот довел это до совершенства. Ну, и его тема вот этого вот появления искусственного интеллекта, который воздействует из виртуальности на наш реальный мир, который настолько сильно отличается от нас, что мы вообще не понимаем, что это за существо, за такое создание, которое вроде бы люди сделали, но, опять же, вот эта древняя тема джина, вырвавшегося из бутылки, вот этого вот всемогущего существа, которое люди сами создали, голема, да, искусственного существа, которое люди создали, но не знают, как им управлять. Это древняя тема, но здесь она получила новую силу, новую энергию.
Ну, я могу сказать, что на Уильяма Гибсона очень сильно повлияли два писателя, у которых он учился. Это, конечно, Томас Пинчен, постмодернистский великий американский писатель, Томас Пинчен и Уильям Берроуз. И вот эта вот иллюзорность, иррациональность попытка разобраться, что есть иллюзия, что есть реальность, она очень сильно на Гибсона повлияла. И, конечно же, я бы посоветовал, действительно, согласен с Олегом, я посоветовал бы «Сожжение хром». Если вы хотя бы хотите узнать, что такое настоящий киберпанк, вот в самом лучшем в своем варианте, то это Уильям Гибсон. И не хотите читать большие романы, типа там вот действительно какого-нибудь «Алмазного века» там, Нила Стивенсона, то, пожалуйста, Уильям Гибсон, «Сожжение хром», Джонни Мнемоник, собственно говоря, вот и многие там. Да. Собственно, «Сожжение хром», одноименный рассказ. Вот Джонни Мнемоник, это такой очень устремляющий, то у него есть надежда, романтизм, да, что мы можем преодолеть, мы можем остаться людьми, и все это возможно, когда мы делаем свой выбор, и при этом «Сожжение хром» — это такой абсолютно пессимистичный рассказ, который говорит, что нет, вот попробуй ты этому противостоять, а вот попробуй ты противостоять всему миру, который тебя, из тебя пытается сделать не человек. Поэтому Уильям Гибсон, конечно же, очень важный писатель.
Лучше читать именно с рассказов, если они понравятся, уже можно переходить к нейроманту. Нейроман достаточно, ну, такой тяжелый роман, там, и много поднимается, ну, и неприятных тем. А рассказывают мне все-таки несколько полегче в этом плане.
Да, там еще игра. У нас не роман, он как бы переведен. Вообще это нейромантик, да. Можно, да. Ну, лучше переводить. Да? То есть это как раз игра слов такая в английском очень интересная. Да, теперь моя очередь. Я назову, наверное, роман, вернее, трилогию современного российского писателя Сергея Лукьяненко. Это условная трилогия, ну как условная, это трилогия произведений, которая имеет название «Глубина». Да? Собственно говоря, я бы посоветовал прочитать «Лабиринт отражений», первый роман «Лабиринт отражений», второй роман «Фальшивые зеркала». Я, кстати, впервые прочитал именно «Фальшивые зеркала», поэтому мне он нравится больше «Лабиринта отражений», но вот те, кто начинал с «Лабиринта отражений», нравится больше «Лабиринт отражений». Да, вот это
«Фальшивые зеркала» повзрослее.
Да, он повзрослее, да. «Прозрачные витражи» очень, на мой взгляд, слабая вещь. Вот в этой трилогии. Довольно искусственная и, в общем, на мой взгляд, неудачная. Но вот если вы хотите закончить эту трилогию, прочитав там два романа, то вполне себе. Эта идея этого романа, вообще «Лабиринта отражений» этой трилогии родилась из сетевой дискуссии о киберпанке, что можно причислять киберпанку. И Сергей Лукьяненко вот написал такой русский киберпанк с человеческим лицом. В общем, что такое виртуальность, как она нас меняет, да, понятно, что там все завязано на геймерском мире, да, и многие, значит, сюжетные, скажем, сюжетные ходы будут более понятны тем, кто играл в игры того поколения, да, это 90-е все-таки годы. Ну, в частности, 80-е, то есть там пресловутый Doom, там играет очень важную роль. И это, конечно же, и там, кстати сказать, религиозные, эсхатологические мотивы очень сильны, да, особенно апокалиптические мотивы, что такое человек, и вообще как мы можем, как виртуальность влияет на нас, и можем ли мы быть независимы, ведь главный герой, дайвер, да, Леонид, он, собственно говоря, человек, который может сам выходить из виртуальной реальности, там, в общем-то, все выходят по таймеру, то есть выбрасывает из виртуальной реальности. Простой человек не может просто так выйти. А есть люди, у которых могут сами выходить, и мы видим, как такие люди, у них там происходит психоз, да, то есть невроз, связанный с тем, что путает реальность и виртуальность. Да, и это тоже поднимаются вопросы, конечно же, очень важные вопросы этические, нравственные и духовные в этом романе, поэтому я могу посоветовать почитать. И читается довольно легко. Нет вот этой постмодернистской игры, как у Уильяма Гибсона, да, и мрачности.
Нет, это, да, он такой все-таки вот, насколько вы считаете панком, для меня вопрос. Кипер, да, безусловно.
Но сам Лукьяненко говорит, что это роман о виртуальности, но все же, все-таки этот роман, эти романы были написаны как бы с целью показать, а что может, ну вот, можно ли написать русский киберпанк, каким он будет. То есть это вот русский киберпанк, каким он будет. Есть «Горячий старт» Владимира Васильева, который там, так сказать, написан в пику Лукьяненко, как бы споря с ним. Есть разные, в общем-то, русские киберпанки.
Я так понимаю, много-много романов. Я, кстати, мало что из русского киберпанка читал, поэтому как-то...
Есть Михаил Терин, да, и, в общем-то, вот есть разные. Есть, например, значит, замечательный роман «Боятся ли компьютеры адского пламени», тоже современного вот российского фантаста. То есть, пожалуйста, вот есть русский киберпанк без права, значит, с такой, с человеческим лицом. И последняя твоя рекомендация, давай.
А вот как раз Нил Стивенсон, о котором мы говорили, как раз тот самый «Алмазный век» или «Букварь для благородных девиц».
Причем это второй роман из цикла, да, я так понимаю?
Да. Ну вот он, по-моему, более интересный, потому что это такой вот мир, в котором национальные государства сменились на такие, можно сказать, племена или филы, которые объединяют людей по какому-то вот признаку. То есть они не по территориальному, а именно вот там по религиозному, этническому. Точнее, даже по культурным, скорее, культурно-религиозным. То есть вот чувствуешь себя японцем, являешься гражданином японской филы, все, ходишь в кимоно, пьешь саке. Но смех смехом, но как раз в середине 90-х, когда был написан роман, было такое ощущение, что территориальная принадлежность уступает место культурная религиозность, скажем так. И в этом мире, в котором есть неовикторианство, вот этот самый викторианский. Да, да.
Это, да. Вот как раз, это как раз уже Стивенс, он уже работает почти на грани вот стимпанка и
киберпанка. Да, он там, у него масса отсылок к Диккенсу.
Да-да-да.
Такой вот кибер-Диккенс в каком-то смысле. И одна из сюжетных линий – это история девочки из бедной семьи, в которой в руки попадает интерактивный учебник, предназначенный для девочки из более богатой обеспеченной семьи, но учебник из нее делает, ну, другого человека. И показано, насколько вот воспитание влияет на характер, социальное окружение влияет на характер, и как человек благодаря образованию может изменять свое социальное окружение. Это одна из тем, там их, ну, очень много, это такой очень сложный, разнообразный роман, достаточно интересный. Мало, конечно, там религиозных вопросов, но вот социальные вопросы там затрагиваются очень глубоко, очень интересно.
Да, у нас комментарии, уже наше время подходит к концу. Друзья, спасибо, что вы смотрите и комментируете. Эсфир Ли написал: «Доброго дня, спасибо за передачу». Александра Гумин написала: «Заинтересовали, надо почитать. Если бы не вы, я бы не обратил внимания на этот жанр. Первый автор заинтересовал даже больше». Я крайне, конечно, рекомендую, Саш, прежде всего начать с, наверное, Уильяма Гибсона и его... сборника «Сожжение хром», просто да. Вы поймете, интересного это или нет. Уильям Гибсон очень, скажем, это действительно такой писатель с большой буквой, что называется, да, это действительно такая литература очень сложная.
Он не жанровый
писатель. Достаточно, да, очень интересная, но все-таки Филипп Киндред Дик, «Мечтатели андроида об электроовцах», прям очень интересно, да, именно по вот идеям вот этой телесности природы человека, отказа и что такое человек. Так что этих двух авторов мы с Олегом смело можем порекомендовать. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Конечно же, каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. Так что присоединяйтесь к нам, пишите, какие, о каких книгах, каких жанрах вы хотели бы видеть обзор. И такой небольшой анонс. Завтра в группе передачи «Эпиграф» мы все... будет пост о том, с списком всех книг, которые мы, о которых мы сегодня говорили в эфире «Эпиграфа». Так что следите за обновлением группы «Эпиграф» и подключайтесь к нам каждый понедельник в 16:00. До свидания и да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.